ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, 11 песня, 6 глава. Потомки Яду уходят в Прабхасу. Текст 19. Прочитайте санскрит, пожалуйста. Випхья способны. Тава, твои, амрита, нектарных, катха, рассказов, удаваха, полноводной реки, трилокья, трех миров, падавани, отомовение твоих лотосных стоп, джа, рожденные, сарита, реки, Шамалани, всю грязь, Хантум, уничтожить, Анушравам, методом слушания истинных святых, Шрутибхи, ушами, Ангриджам, представляющий собой святые реки, появившийся после омовения твоих лотосных стоп. Анга-сангаи, непосредственным контактом. Тиртхадваям, с этими двумя разновидностями святых мест. Шучишада, те, кто старается очиститься. Те, твоими. Баспришанти, входит в соприкосновение. Перевод текста. Нектарные реки повествований о тебе и святые реки, берущие начало от вод, которые омывали твои лотосные стопы, способные смыть всю скверну со всех трех миров. Те, кто старается очиститься, погружая свой слух в святые повествования о твоей славе, а тело в святые реки, стекающие с твоих лотосных стоп. Два момента здесь. Способ очищения, омовение в святых реках и шравана, слушание. То и другое называется омовение. Ну, есть чистота, Прабхупада объясняет, внешняя и внутренняя. Нужно мыть тело, понятно, и гигиена. Это нам известно сегодня. До некоторой степени люди знают, что такое гигиена. Конечно, это не вайшнавские стандарты, которые мы наблюдаем вокруг, в миру. Но, тем не менее, вот это слово гигиена людям знакомо и приемлемо. Приемлемо, что одежда должна быть чистой, части тела тоже должны быть все чистые, и ноги, и голова. Ну, нужно следить за собой. Чистота важна. Иногда говорят, что чистота – сестра божественности. То есть, ну, есть это понятие повсюду. Каждый знает об этом. Но откуда берется вот эта нечистота тела? Вопрос, кто задумывался. Да, почему оно считается нечистым, почему нужно очищать. Оно связано, это нечисто, источник этой нечистоты в тонких причинах. Тонкие причины. Это тонкое тело. Это ум человека, его чувства, эмоции и качества его, гуны. То есть гуны имеют также оценку в чистоте. Самое нечистое – это гуна невежества. Промежуточная гуна страсти, она имеет то и другое, имеет представление о чистоте уже, в то же время нет стабильной и глубокой чистоты. Ну, более-менее поверхностная для виду. Как люди делают, они в ресторанах едят, потом берут салфетку и вот так вот. Это понятие чисто просто прикасается к губам. По-большому в туалет сходил, руки помыл только и все. Это поверхностно, это в гуне страсти. Но в гуне благости есть ощущение чистоты. Внутреннее ощущение чистоты, что означает, что чистота должна проникнуть в ум человека, чувства и эмоции. Вот она, там оценивается уже внутри. И вот этот момент, он связан непосредственно с самым могущественным принципом очищения, это слушание. Когда мы слышим о высшей истине, очищение происходит на всех уровнях. И физическое тело тоже меняет свои функции также. Тоже вот эти гуны меняются даже на внешнем уровне, можно изменить гуны. Могут измениться запахи тела, ну, в общем, обмен веществ также. И священные реки, чем они могущественны, что они проникают в тонкое тело также. Не просто это вода с лотосных стоп. Особенно, если мы еще услышали, что это вода с лотосных стоп Кришны, мы это услышали, то есть мы начинаем воспринимать это еще тонким телом. Не только физическим. Но если мы воспринимаем тонким телом и сердцем, то, собственно говоря, омовение уже есть. То есть прощайте мое омовение, ему начальник говорит. На ритуалы все эти вот правила, предписания, омовение в том числе прощайте. Мне больше это не нужно, потому что я могу помнить лотосные стопы Господа Говинды. Этого достаточно мне. Больше не нужно никакого очищения. Махараджа Бхарата, как Джада Бхарата, он вообще отверг тоже эти все правила предписания вместе с омовениями, потому что постоянно думал о Верховной Личности Бога. Это примеры из шастр. Примеры чистоты. Но обычные люди понимают чистоту вот на внешнем уровне, как-то ее поддерживают, и не задумываются, откуда эта нечистота, источник этой нечистоты. Шрила Вишнава Чакраварти Такур, это комментарий, пишет: «Анушравам гурор учаранам анушурьянте». Повествование о Кришне нужно слушать из уст духовного учителя. Простая формула, правда? Если мы хотим узнать о Кришне, то есть о Верховной Личности Бога, нужно обратиться к духовному учителю. Но сегодня мы видим, что люди не понимают этот принцип. Они о Боге слушают из неверных источников. А те, кто не знает либо его совсем, либо понаслышке, либо из неверных источников, либо частично, неполно. Нет полного понимания, кто такой Бог сегодня в мире. Если есть полное понимание, ну достаточно полное понимание, которое может заполнить нас изнутри, это понимание и в деятельности, и в речи, и в мыслях, то есть в полноте, то этот человек выглядит чужим в этом обществе, непонятным в этом вообще. Кто он такой, зачем и почему? Люди не понимают, что такое деятельность сознания Кришны, что такое думать о Кришне, что такое жить, говорить о Кришне, они не понимают этого принципа. Они понимают, что нужно жить накопительством, и совершать похоронные обряды потом. Или по рождению, или по свадьбе. Ну и отдых, работа и все. Это все. Это нормальная жизнь, я считаю. Если вы живете всегда в сознании Кришны, постоянно, они этого не смогут понять. Иногда, конечно, нужно к Богу обратиться, во время свадьбы, или покрестить ребенка, или там похоронить кого-то. А в основном нужно просто работать. Они поняли, что работать нужно для Кришны, и рождаться для Кришны, и умирать для Кришны, и думать для... Все, все должно быть связано с Кришной. То есть этой полноты не существует сегодня полной. И поэтому нужно обратиться к духовному учителю, кто наполнен этим знанием. Обладает полнотой, то есть он тяжелый в словах, в поступках, то есть он принципиален. А общество в этом смысле беспринципно, то есть совсем, совсем другая культура. И люди обращаются, они иногда из любопытства, из интереса, просто друг к другу, как ты думаешь, Бог есть или нет. Вот на этом уровне вот они пытаются понять Бога. Здесь говорится это, но это привычка людей, советоваться с соседями, с друзьями. Вот друг сказал, там, что Бога нет. Ну, это же мой друг, а я ему верю. Или отец сказал мне, или дед также говорил. Они были атеистами, но это мой дед. Это моя преемственность, я доверяю этому всему. Или человек верит в Бога, а потом женится на атеистке, или наоборот, замуж выходит за атеиста, и думает, ну, ради любимого человека, зачем мне это нужно? Лучше семью сохранить, чем в Бога верить. Вот это люди так живут. Их материальные ценности перевешивают, конечно же, духовные. Перевешивают. Но чтобы истинную цену понять, это вот науку о Боге и душе, нужно обратиться к духовному учителю. Тогда перевесит эта сторона, конечно же. Несомненно, там знания очень глубокие, их нельзя опровергнуть, их нельзя поспорить с тем, что не за пределами нашего понимания. Итак, повествование о Кришне нужно услышать из уст духовного учителя. Это не просто услышать, потому что ну, понять, разобраться в этих играх, духовный учитель будет ссылаться на предыдущих ачарьев. Предыдущие ачарьи на предыдущих ачарьев. Будут ссылаться на великих основателей, представители Господа Читани, то есть много всего, много произведений существует, чтобы раскрыть эту науку. Через духовного учителя раскрывается целая гигантская область познания. Огромная. Сначала мы учимся слышать слова просто. Встать рано утром, гуру говорит. Вот просто нужно вот это услышать и сделать. Сделали, значит, услышали. Ну, не делайте, значит, еще надо слушать. Нужно еще продолжать слушать. Пока не дошло, насколько это важно вообще. То есть гуру пустяков не должен говорить. В наставлениях. Наставления все серьезные. Это то, что нужно делать. Значит, слышим, значит, мы должны это сделать. Вот такого уровня слушания, конечно, ну, редко встретишь. Такой шраванам. Но он постепенно должен развиваться. Итак, истинный духовный учитель рассказывает ученику об играх, энергиях и воплощениях Верховной Личности Бога. Игры, энергии и воплощения Верховной Личности Бога. В играх всегда участвуют его энергии, игры Кришны. Если мы играем во что-то, то не все энергии участвуют в наших играх. То есть у нас бывают неудачи, верно же? То есть какая-то энергия не сотрудничает с нами, или кто-то не участвует, не поддерживает эти игры наши. В материальном мире никто друг друга не поддержит, если там нет выгоды. Поэтому как бы не все энергии взаимодействуют. Поэтому мы испытываем то удачу, то неудачу. Всегда. Но игры Кришны, в них участвуют все энергии, и всегда это триумф. Вот это надо изучать, как это Кришна действует, что всегда триумф, всегда победа, всегда успех, нравственность, да, высочайшая, великие знания, так Гита утверждает в конце, что это процветание, нравственность, победа, все есть в этом играх, потому что участвуют его энергии. Нужно изучить, что это за энергии, почему они участвуют в его играх, как они участвуют в этих играх. Почему в моих играх не все энергии участвуют и не все люди поддерживают? В моих мыслях, предположениях, действиях. Не все согласны. А у Кришны даже если не согласны, все равно участвуют. Как так получается? Могу я научиться как-то взаимодействовать с его энергией? Игры, энергии и воплощения. Ну, это тоже часть игр, воплощения. И тут различные формы мы вот можем из шастр услышать. Мы, может быть, не видели воочию, да? Господа Вараху, Господа Свинью, Вараха, Кабан. Ну, а мы читали об этом воплощении. Рыба есть воплощение тоже. Они нематериальны. Никаких сравнений с материей быть не может. Это называется воплощение, нисхождение. Вот эта форма нисхождения. Это не кабан, это нисхождение Бога. В форме кабана. То есть, обычно кабан рождается от кабана. Ну а как еще появиться кабану? От кабана. Ну, мы так и думаем, значит, он как кабан, значит, какая-то родословная должна быть. И разум кабана, и, то есть, ну, привычки, инстинкты. Нет, он первый кабан вообще во всех мирах. От него все кабаны пошли. И первый изначальный кабан, он разумный, оказывается. Он верховная личность Бога, видите? Так же, как первый человек, то это тоже Кришна, потому что он форма человеческая, от него первая. Это Бог, но мы тоже имеем форму человека, но мы уже не боги. Мы отраженную форму имеем. Так вот этот источник, он всегда верховная личность Бога. Итак, если духовный учитель настоящий, а ученик искренний и послушный, то их общение будет подобно нектару. Тут вот видите, есть предупреждение. Если духовный учитель настоящий, сейчас много духовных учителей в мире, но не все настоящие. Андерс написал об этом в сказке про принцессу на горошине. Что принцесс там много, но не все настоящие, нужно проверить. Ну вот, все хотят быть какими-то особыми личностями. Им нравится слово «гуру», они услышат, духовный учитель, гуру, наставник. Они этим пользуются. Нравится просто. Ну как, в моду входит это в человеческую культуру. А мода означает, что это что-то непостоянное, поверхностное, и легко сменить эти названия, как только вот сменятся вкусы. И это даже не осуждается. А наоборот, приветствуется. Что вы меняете вкусы, убеждения, вы можете менять партнеров, там, супругов, работу. Интересная жизнь. Приключения – это мода. Здесь же говорится о постоянстве, то есть духовный учитель должен быть постоянный, настоящий. Всегда быть в сознании Кришны, никак иначе. Не менять эти, не так, что Прабхупада объясняет, что гуру сегодня сказал, что Кришна – верховная личность Бога, поклоняйтесь ему. Завтра подумал, сказал, нет, я немножко ошибся в этом. Я думаю сейчас немножко по-другому. Это уже в прошлом все. Кришна уже в прошлом. Пойдем дальше. Мы слышали такие концепции, правда? Когда кто-то отходит, он говорит, это в прошлом, я должен идти дальше. То есть заблуждения такие. Это мода. Это человек, который вот следует какой-то моде, какому-то настроению своему, вкусу. Здесь же должен быть настоящий. А ученик искренний тоже постоянно, который следует наставлениям. Если следовать наставлениям, то энтузиазм не кончится. Мода не победит. Нет, мы не сменим сознание Кришны на что-то другое, если мы будем следовать наставлениям. В этом как бы особенность духовной жизни. А обычные как бы практики материальные, они уходят в прошлое, какие-то, какая-то новизна требуется. Но здесь, если мы следуем наставлениям, новизна в этих наставлениях всегда будет проявляться снова. Дальше. Ну, представьте, какая потрясающая вещь. Вера. Вера – это уже новая жизнь. Если мы обрели веру в Кришну, это уже начинается новая жизнь внутри. Все, у нас уже есть вдохновение, да, а потом, что еще? Потом еще лучше, это саду-санга, это целый океан вообще, необозримое общение, да, это гуру парампара, это столько книг ачарьев, наставлений, то есть, смотрите, сколько новизны там, сколько различных точек зрения духовных, сколько граней, описывающих верховную личность Бога, им нет конца вообще. А затем, когда начинается практика, человек включается вообще в это путешествие, включается, и там нельзя остановиться, то есть нельзя привыкнуть. Каждый день какое-то, на самом деле, приключение, если мы серьезны в духовной практике. А когда сердце очищается, это вообще нельзя описать, когда приходит вкус уже духовный, сердце внутри, и человек обретает самостоятельный разум, независимый от мнения окружающих, от смены моды, от влияния времени. Представьте, это какое положение, какое сознание. Как вы можете оставить процесс, если мы следуем наставлениям? Это невозможно. Но если не следовать наставлениям духовным, недостаточно следовать тому, что рано встал, повторил мантру, поел прасад и пошел на работу. Тринатая писуничина – это главное наставление. То есть духовный учитель, он дает духовное наставление. Есть какие-то наставления, помогающие отрегулировать жизнь материальную, включая ранние подъемы. Но это только для того, чтобы научиться тринат описуничина и услышать святое имя. Только для этой цели. Чтобы киртине садахари. В этом случае все, человек освобожден. Он освобожден, цель достигнута. То есть гуру выполнил свою миссию, и ученик достиг совершенства. И есть предварительное наставление, если еще далеко до смирения, если еще далеко до терпения, еще много других наставлений, таких, как нужно разъяснить, что такое долг, дхарма, что такое карма, что такое ягья, это все гити, что такое материальная природа, гуны. Все это помогает нам занять правильную самбанду, позицию перед Богом. И, наконец, услышать, кто он такой, в конце концов. Если находиться выше Бога, мы никогда не услышим, кто он такой. Если на одном уровне находиться с ним, тоже не услышим. Нужно опуститься на свое место. Обыватели не могут даже представить себе то особенное счастье, которое испытывают преданные Господа. Нектар повествований и бесед о Всевышнем уносит всю скверну из сердца обусловленной души, включая основное загрязнение – нежелание служить Кришне. Это основное загрязнение, причем очень тонкое. Мы знаем, что даже майвади, постигший браман, все же не хотят служить Кришне. Осознавшие душу, люди все же не хотят служить Кришне. Видите? Это основное загрязнение. Они все же хотят вернуться к тонким формам вожделения в этом мире. Есть очень тонкие формы вожделения, которые близки к духовной любви. Но это все-таки не любовь. Это все-таки все же вожделение. И бывает эта грань настолько сложно различить ее, как Брама-лока или Сатья-лока в материальном мире. Как говорится, нет рождения и смерти. Нет, есть, но их очень трудно различить. Для нас, для нашего понимания, нет там рождения и смерти. С точки зрения Кришны, говорит, нет, от Брамы, от планеты Брамы до низших планет – это место смерти. Но мы не различим такие вещи. Также есть низшие планеты, демонические, где живые существа живут без страха смерти, вообще не знают смерти. Умирают во сне легко и не боятся ничего. Время над ними как бы не властвует, скрытое, нет солнца. Все это описывается. Но в целом весь материальный мир по факту – это мир страданий. И почему же? Одна причина, главное загрязнение – нежелание служить Кришне. Вот в этом. Другой вид нектара, о котором говорится здесь – это чаранамрита. Нектарные воды, омывшие стопы Господа. Пробив оболочку космоса, Господь Ваманадев омыл свою лотосную стопу в водах священной Ганги, которая устремилась с пальцев его ног вниз по всем планетам Вселенной. Немного названия, она изначально не Ганга называется, сейчас я не помню название. Она Алакананда, когда падает на голову Шивы, она Вайтарани внизу Вселенной. Она Мандакини, когда протекает по высшим планетам, а изначально у нее другое название. Ганга она становится, когда соприкасается именно уже со стопой Господа Ваманадева. И много названий. Джахнави также называют, потому что мудрец ее выпил, Джахну. Потом из уха выпустила она еще, вот как дочь Джахну, Джахнави. Также это ее, как бы, лилы этой Ганги, вот, священной реки. Это, ну, как бы, особая милость для людей. Для людей нужно много милости, чтобы поддерживать цивилизацию. Материальные гуны, они стягивают вниз постоянно людей. Им нужно омывать эту скверну, снимать себя. Вот Ганга протекает через всю вселенную, омывая все эти грехи. Потом внизу на Вайтаране адская река, наполнена грехами людей, огненная река внизу. А вверху она подобна нектару стекающему. Вьёма Ганга, знаете, вот это вот. Пространство Ганга. Ганга как пространство, как нектар, как воздух, вот как священный что-то такое. И реки, они имеют природу не только водяную, как вот мы видим это все. Там много энергии в реке. Йоги, пользуясь энергией реки, могут перемещаться очень быстро. Если он нырнул в прояги, он может потом вынырнуть где-нибудь в Майяпуре. Используя силу реки, йоги так умеют путешествовать, используя силу рек, быстрее, чем мы сегодня передвигаемся в авиалайнерах. Это мистические ситхи. То есть реки, они связаны с Богом, главные реки. Потому что вся вода на земле, даже океанская, она из Ганги. История есть в Махабхарате об этом. Это все воды Ганги тоже. Итак, когда Кришна являл свои игры на этой планете 5000 лет назад, то и река Ямуна омыла его лотосные стопы. Каждый день Кришна резвился со своими друзьями и подругами в водах Ямуны, а потому эту реку тоже следует считать Чаранамритой. Исходя из этого, каждый человек должен постараться как можно чаще совершать омовение в Ганге или Ямуне. Как можно чаще, предписано. Рупа Госвами пишет, что смысл жизни – это поселиться на берегу Рата Кунда и каждый день омываться там, вот и все. Вот все очень просто. Но это Рата Кунда. Также Ганга. Смысл жизни – жить на берегах Ганги, конечно. А где, у какой реки еще жить лучше? На берегу Ганги или Ямуны. Чаранамрита. В храмах ИСККОН священнослужители каждое утро омывают лотосные стопы божества Кришны и освященную таким образом воду тоже называют Чаранамрита, нектаром с лотосных стоп Кришны. Шрила Прабхупада приучал своих последователей каждое утро представать перед божествами и пить по три капли Чаранамриты, полученной при омовении божеств. Тот, кто применяет на практике все эти способы, сможет очистить свое сердце и испытать духовное блаженство. У одного человека заболела дочь кожной болезнью какой-то очень тяжелой. Он пришел к Мадхавачарье. Сказал, как спасти мою дочь. Она умирает. Очень тяжелая, мучительная болезнь у нее. Кожная. Мы пробовали там аюрведу, все делали. Помогает. Мадхавачарья помедитировал, сказал, принеси из храма Чаранамриту и пусть выпьет. И все. Она так исцелила. Такие случаи были. Исцеление через Чаранамриту. Ну, конечно, это не химическое лекарство, это взаимодействие с верой человека. Взаимодействие с верой, прежде всего. Если есть вера, это возможно. Все возможно, если есть вера. Вера – это самый сильный фактор, самый главный фактор духовной жизни. Практика. И если мы воспеваем святые имена, вера это развивается. Потому что опыт появляется. Мы же повторяем и начинаем чувствовать. Чувствует все, как Прабхупад говорит, все правильно. И мы начинаем лучше понимать, что тут написано. О, все правильно, все. Я доверяю больше и больше. Единственное, чего я еще не доверяю, что, может быть, Кришна про меня забыл все-таки. Денег нет. Наверное, Кришна забыл про меня, раз денег нет. Здоровье пошатывается. Наверное, Кришна забыл про меня, нет? Это материальные удары, материальные удары. Этот корабль, на котором материалисты пытаются пересечь океан, он не корабль. Утлое суденышко. Помните, три мудреца в одном тазу. Пустились по морю в грозу. Был бы прочнее медный таз, был бы длиннее наш рассказ. Это материалисты, ну вот это точно сказано. То есть там одна-две волны на дно, все тут. А, денег нет, Бога нет тоже, все. В общем, один удар и все, и на дно. Поэтому нужно подняться на нормальный корабль по-человечески. Там есть капитан, то есть паруса, знания, ветер, ну все, что необходимо. И можно пересечь океан. Ага. Тот, кто применяет на практике все эти способы, сможет очистить свое сердце и испытать духовное блаженство. Утвердившись на духовном уровне духовного счастья, человек больше не родится в материальном мире. В этом стихе важную роль играет слово «шучи шада». Оно означает, что нужно заниматься такой деятельностью, которая очистит нас и позволит развить в себе сознание Кришны. Шучи значит чистый. Шучи шада. Значит, что нужно делать? Нужно заниматься деятельностью, которая очищает меня. Пища, которая очищает, мысли, которые очищают. Вот для этого все нам дано. Это шучи шада, практика. Не нужно делать то, что меня оскверняет. Разрушает веру, отношения. Это не нужно делать. А что же за сила, которая меня заставляет это делать, я вроде знаю. Кришна говорит, ну, есть вожделение, поэтому под давлением вожделения человек может делать самые плохие вещи. Хотя знает все. Необходимо учиться служить Господу в общении с истинным духовным учителем, чьи слова ни в коем случае нельзя искажать. Люди, привязанные к миражам этого мира, порой придумывать собственные теории о Боге. Но только от истинного духовного учителя можно получить совершенное чистое знание о Верховном Господе и преданном служении Ему. Это знание содержится во всех книгах Его Божественной Милости, Ачья Бхактивиданта Свами Прабхупады. Это комментарий написал Хридананда Махарадж, продолжал, то есть Прабхупада не закончил до конца. Он закончил на 10-й песне, до 12-й главы, не помню. Или меньше. А дальше продолжили его ученики уже, такие выдающиеся. Ну, уже изучающие санскрит, знающие, которые слышали Прабхупаду непосредственно, вот, они сделали эти комментарии. Продолжили, чтобы завершить этот труд. Что Прабхупада, он тревожился, что он может не успеть с эту песню перевести. В 10-й песне раскрываются уже игры Кришны, как таковые. Если ачарьи их не раскроют, то потом никто их не раскроет. Думал, я начинаю с первой песни, но если я успею ли я прокомментировать 10-ю песню? И он остановил тот перевод и комментарии, и начитал книгу Кришны отдельно, пересказ 10-й песни Прабхупады сделал. Это лучшее из того, что мы с вами имеем. Сегодня. И самое важное из того, что мы видим. Мы видим, что так много сахаджии может быть вокруг, что касается именно Кришны, его игр. Это очень сложно понять правильно. И невозможно самому человеку разобраться в этом, никому. Только по стопам ачарьев идти, ну никак другим путем. И по милости ачарьев это может прийти понимание к нам. Нельзя это придумать нашим мирским, даже очень развитым умом и чувствами. Если мы даже очень-очень развитые, гениальные люди, это невозможно, это недоступно, это запредельно. И когда Прабхупада описывает Расалилу уже, там пересказывает, это явление, он делает вступление, Расалила несколько глав, в вступление, Расалила вступление. И вот там самое ценное, что Прабхупада говорит, прежде чем начать этот рассказ о Расалиле. Пока мы не почувствуем экстаз этого вступления, мы не сможем понять Расалилу как таковую. Чтобы понять Расалилу, человек вообще должен быть чистое отвожделение полностью. Либо слушать Ачарью. Сам он не сможет это объяснить. Поэтому знание о преданном служении, здесь ссылка идет на книги Его Божественной Милости, Бхактивинода Свами Прабхупады, на Ачарью. Обязательно это так должно. Иногда преданные пускаются в это путешествие, хотят понять Кришну больше, начинают изучать предыдущих Ачарьев, акценты смещать туда. Очень легко запутаться в этом. Вриндаван Дхам – это самое опасное место, говорится. Самая тонкая иллюзия именно в тех местах. Ученики спрашивают, Прабхупада, можно? Вот Радакунд, красиво все. Можно искупаться тут перед мовением? Говорит, да? Можно. Ну, они обрадовались, красивое озеро. Прабхупада разрешил. На Гамчи разбежались и бабах ногами туда. Прабхупада был в шоке вообще. У него, знаете, как Ачарьи воспринимают. Когда дверьми хлопают, он говорит, моя жизнь сокращается, когда хлопают дверьми. Это Ачарьи. Он сердцем все воспринимает, не умом. Это другая личность совсем. И вот ученики, невежественные, понятно, возлюбленные ученики Прабхупады прыгают ногами в Радакуна. Это мой грех, то есть. И Прабхупада сказал, вы сейчас пнули ногами Шримати Радхарани. Вот что вы сделали. Я себя считаю недостойным войти в эти воды. Они заметили, Прабхупада не переодевается, не идет туда. Никто не видел, как он там омывается в Радакунде. То есть как же мы сможем понять эти игры, если не будет Ачарьи? Ну вода и вода. Ну, Кришна танцует, все танцуют, я знаю. Я же все знаю. Я сейчас объясню. Я уже повторяю, 16 кругов, скажем, там 5 или 10 или 15 лет. И человек думает, это серьезная практика. А? Я столько лет повторяю, дай-ка я прокомментирую, объясню все это. Не надо пытаться, нужно просто повторять за Ачарьями. Даже пытаться не нужно. Свои какие-то вещи вкладывают туда или эмоции. Действительно, это серьезный вопрос. Вот, поэтому так важны комментарии Шрилы Прабхупады, хотя эмоциональные кажутся очень скупыми иногда. Нет там как-то эмоций, да, вот что мы привыкли что-то почувствовать, там посмеяться или поплакать, или как-то вот. Нет. Если проникнуть в эти комментарии, там будете смеяться и плакать. Там все есть. В комментарии Прабхупады есть все. Но под контролем чувств это все будет происходить, это будет по-настоящему. Это не будет сентиментально. Это будет по-настоящему. Плакать о Кришне нужно учиться, а не себе. А для этого нужно начать. Хорошо, дорогие преданные, мы прочитали добросовестно то, что вы просили. Слово в слово. Весь комментарий до точки. Теперь, пожалуйста, ваша очередь.
Дорогие преданные, поднимаю руки и вопросы из Ютуба, если они будут. Можно я первый вопрос задам? Вот в садху-санге важен ли, какой мотив преданный имеет? Например, он понимает, что для него очень важно общение с преданными, он мотив основной для себя он это делает, да, для своей духовной жизни. Или, например, чувствует, что он может помочь преданным. Что у него там служение преданным помогает, например.
Да, в преданном служении могут быть мотивы, как ты говоришь. Для себя, для своего блага я делаю это. Для своего духовного блага. Но тоже мотив индивидуальный. Может быть, там нет какой-то еще бескорыстной полностью, отдачи. И как это понять? Нужно забыть себя. А для чтобы забыть себя, вот это, с этими мотивами себя, нужно увлечься самим служением. Увлечься. Ну, например, люди талантливые, они же увлекаются своим талантом и забывают про все. Вот много я знал художников из истории искусств, непризнанных талантов. Но они все равно творили, потому что талант есть. Они были увлечены этим. У них денег не было, они все равно творили. И многие умирали в нищете вообще. Ну, это материальный пример. Там были все равно мотивы, они надеялись, конечно же, что их признают, надеялись, что они станут великими. Но вот это увлечение очень важно. Если мы служим преданным, нужно увлечься, почувствовать этот вкус самого служения. И мы забываем про свои мотивы. Они сами забываются просто, забвение приходит. И любой деятельностью можно увлечься. Дети могут увлечься любой деятельностью, вы же знаете. У них еще нет этого вожделения, нет еще вот этой выгоды такой проявленной, сильной, глубокой. Они увлекаются любой мелочью, любой ерундой. Им интересно все, немножко внимания, они там могут увлечься. Вот так же можно увлечься повторением Хари Кришна Махамантры, киртаном. И на самом деле, если мы поем киртан на праздниках час, два, три, мы уже увлечены самим киртаном, уже все забываем, это правда. Это возможно при помощи преданного служения, возможно увлечься настолько, что мы забываем. Все эти условности материальные, мотивы и желания уходят. Нам хорошо. Это самое лучшее, да, когда вот все это вот уходит, мы забываем себя, это самое лучшее нашему настроению. И чем больше мы о себе думаем, тем как раз вот сложнее практиковать, и отношения строить, и счастье испытать. Вот. Поэтому то, что мы делаем, тоже можно делать внимательно. Как я помню, мыли полы три уборщицы. Я еще в школе учился, а может даже еще не учился, не помню. Там бабушка приходила, тоже мыла полы. Там было еще две бабушки. Они вместе мыли полы какого-то предприятия, когда все уходили из офисов. Все закрывалось, приходили уборщицы, брали ведра, и эти коридоры, вот я помню, там я, на этом линолеуме я разбегался и катался. А они мыли полы. Мне было интересно, как они моют полы. И мне нравилось, что они моют полы. Я не думал, вот уборщицы, а там вот директор, директора, а там вот люди богатые, а там состоятельные, это просто уборщицы. Мне не было это, я был ребенком. Мне нравилось все. Ну, что директор такой важный ходит. Мне нравились уборщицы. Мне все нравились. Потому что все это интересно мне было. Как вот мыть полы, допустим. И они соревновались, кто быстрее и чище помоет полы. Это было столько шуток, столько смеха, столько... И мне всегда нравилось ходить с бабушкой и наблюдать, как они моют полы. Понимаете? И там, то есть они даже мастерство какое-то показывали. Как нужно намочить так быстро. Раз-раз, я удивился, какая шустрая бабка. Раз так все смочила. Потом тут же выжила, и кто наперед, и тряпку, раз, так шлеп, так ровно, и так потянула, и все вытерла тут же. Вот это фокус вообще. Ну, дай-ка попробую тоже. Я заразился этим. Тряпку схватил, у меня там руки не поворачивались, даже выжать не мог, помню. Смеялись надо мной. Увлечься можно чем угодно. И все это интересно. Потом меня заставили копать огород. Ой, как я не хотел, вау. Зачем копать огород? Ну, в магазине есть картошка. Ну, зачем вообще все это делать? Лень такая. Ну, берешь лопату. Раз, два, три. Через полчаса уже интересно, что там в земле там. И вдруг лопата не та, это что. И начинаешь уже в чем-то разбираться, чем-то увлекаться. Потом говорят, все, бросай лопату, поехали. Нет, ну, подождите меня, я тут не закончил еще. На субботнике в школу тоже нас, всех учителя выгоняли. Выгоняли, потому что не хотели многие. Большинство не хотело там на субботники выходить, вот эти апрельские. 22 апреля, это когда Ленин вышел, это день рождения Ленина, он выходил на субботники, и мы тоже все. Весь город выходил на субботники, убирали город весной. Ну, хорошая традиция. Но мы сбегали с субботников. Нас ловили, там, пугали, что, значит, двойку поставят или еще что-нибудь будет, заставляли вообще. Но потом, когда мы вовлекались в это, нас не могли отправить домой вообще. Всегда так было, что мы увлекались этим. Разве нельзя увлечься сознанием Кришны? Но это все, что нам нужно.
Спасибо. Сундари, пожалуйста.
Харе Кришна, дорогие преданные
читатели. Громче, пожалуйста.
Мои поклоны примите, Харе Кришна. Вот на самом начале мы говорили о том, о чистоте, да, об омовении. Вот. И поймала себя на том, что на самом деле давно уже это понимаю. Ну, то есть ты как бы совершаешь омовение, ты как бы знаешь все эти стандарты, ну, много лет, но ты не чувствуешь, ну, то есть ты не чувствуешь, как вот вы говорите, то есть эту грязь, ее надо чувствовать, а ты ее не чувствуешь. Такое ощущение, что если ты, ну, не сделаешь омовение, то ты этого не почувствуешь, как будто, ну, понимаете, то есть нет этого внутри. То есть столько лет уже там, да, и все равно, то есть оно это развивается вообще, это сознание чистоты, оно приходит или... Или это с этим надо родиться, или как это вообще? Или, ну, как бы это не так важно, а надо просто продолжать.
Ну, твой голос чистый, я не знаю, о чем ты говоришь. Мыслишь ясно и чисто тоже. Значит, не зря омываешься по утрам. Ну, особенность преданных какова? Никто себя не считает преданным или чистым. Вот в чем дело. Любого нормального преданного спросите. Есть, конечно, ненормальные преданные, которые считают себя чистыми. Но нормально, если преданного спросить, он никто не скажет, что он чистый. И что у него любовь к Богу уже там есть, там и все остальное. Преданные говорят, нет, это не у меня. Это вот идите туда. Так они будут говорить. Как Нарада Муни путешествует, помните? И даже Шива говорит, иди дальше, и ко мне не обращайся, я не чистый преданный. И Брама говорит тоже. Это как бы природа преданных. Имея любовь к Богу, они думают, что нет этого, им недостаточно этого всегда. Поэтому я могу понять тебя.
Это я понимаю. А вот, ну, то есть, кажется, что если вот сейчас не помоюсь, то я и не почувствую этого, этой грязи. Ну, то есть, там опорожнил кишечник, надо идти мыться. То есть, я иду мыться, то есть, через разум я знаю, что это нужно, да, так положено. А вот чтобы вот, ну, прямо ощутить эту грязь, почему-то я ее не чувствую. У меня такое ощущение, что я, ну, я
не знаю. Это, знаешь, привычка. Я понял, понял. Кажется, я понял тебя. Это просто привычка. Привычка считать, что грязно, что не грязно. У нас есть как бы вот свой критерий чистоты, ну, привычный. Мы же родились, мы же жили не по стандартам ведическим. И те стандарты, как привычка, еще сохранились. Мы с этой привычкой можем жить еще долго. И когда уже совсем уже, знаете, все границы переходят, грязь, мы замечаем, о, все, надо уборку делать генеральную. Все, уже хвост увязывает и нос увязает, все уже там. А когда сделал генеральную уборку, подумали, о, как хорошо, чисто, да, вот все-таки. Вот это стандарт чистоты, вот он и есть, вот его нужно поддерживать. А мы ждем этого по привычке. Когда моя привычка скажет, пора. Пора уже, все, дальше невозможно уже, просто сил уже, мочи нет. Или стыдно, гости придут. Тоже замечаем. Это просто привычка, мы замечаем все это, но по привычке вот просто терпим. Когда не раньше с вами пришел в храм, ему сказали, что ты умеешь делать? Он первый раз пришел в храм, только-только. Он сказал, я могу давать лекции по Бхагавад-гите. Говорит, хорошо, но сначала пойдешь на кухню и будешь убирать храм. И они каждый день мыли стены в храме. И он говорит, я, говорит, спросил, а зачем каждый день мыть стены в храме, если они чистые? Они говорят, потому, говорит, и чистые, что мы их моем, говорит. Почему должны ждать, когда они будут грязными? Говорит, он рассказывал про это. Говорит, мои стандарты чистоты были другими, говорит. Мои стандарты, нужно увидеть грязь, увидеть ее воочию, увидеть, почувствовать по-настоящему, понимаете? Вот. А стандарт чистоты не нужно вообще видеть грязи. Это просто привычка.
Спасибо большое. Хари Кришна, а вот Читанчандра Чандрагу нам сказали заканчивать 9 часов, а вот у нас уже 9, ну и у нас еще вопросы есть, как вот нам поступить.
Ну все, тогда что с вами делать?
Ну, мы-то готовы продолжать, нам просто сказали, что...
Ну вот я вижу две руки, давайте, две руки.
Да, хорошо. А что-то надо, пожалуйста.
Преданные, пожалуйста, примите поклон мой. Вот в результате очищения мы чувствуем свою вот эту вот нечистоту, грязь. И если мы занимаемся баджанной крией, общаемся с преданными, идет анархоневрити, но часто, ныне часто бывает такое, что ты чувствуешь грязь, и вдруг меньше общения с преданными, меньше баджанной крии, меньше преданного служения, какая-то определенная появляется слабость в силу того, что там человек там, зарабатывает деньги где-то в кармическом мире там, или еще что-то. И чувствуешь, что он сдает позиции духовные, что у него уменьшается его стандарт, что вот это вот противоборство между духовным разумом и материальным умом, что материальный ум давит больше, и идет отступление. В этот момент как нам нужно отступать, потому что человек явно чувствует, что он будет сейчас отступать, что он будет, а материальный ум побеждает. И как нам правильно падать, что ли, правильно отступать в этот момент, чтобы потом все-таки победить.
Ты прав, Ачютананда. Да, так и происходит со всеми ленивыми преданными. Это просто лень. Когда человек начинает работать, всплывают материальные привычки, все самскары всплывают. Ну, я говорю, вот это работа для поддержания самого себя, своей семьи, зарабатывать деньги. Всплывают все самскары материальные. И что же в итоге? После работы он имеет право, полное право отдыхать на эти свои деньги. Вот что происходит. Это называется лень. Но так же, как материалист работает неделю, не уставая, в надежде, что в воскресенье он отвяжется, буквально, да, вот куда-то пойдет и отвяжет свои чувства вот так вот. И ради этого он терпит вот эти все вот проблемы, да, трудности своей деятельности. Он не ленится, ради чувственных наслаждений он активен, да. Но преданный также может думать, ради того, чтобы хотя бы раз в неделю выйти на харинаму, на несколько часов, он будет тоже трудиться. И будет в полном порядке. В полном порядке будет. Просто берешь свой аккордеон. Вот. У тебя аккордеон или баян, я не помню.
Баян.
Баян. Вообще это круче еще. Еще круче, чем аккордеон. Ты закончил консерваторию, дорогой мой. Ты на лету играешь все, любые мелодии. Любые ритмы улавливаешь. Выходишь с этим... А баяном, на харинаму, и все будет хорошо. Не ленись. Анандини.
Анандини, да.
У меня вопрос, я не знаю, может, он... Скажите, пожалуйста, вот что мешает стать ученику искренним и преданным и послушным?
Ничто не мешает. Я не вижу никого, кто бы мне мешал в этом. Там у меня нет соперников на этом уровне. На духовном уровне никто не мешает. Демон только ускоряет процесс, когда препятствует.
А почему тогда вот я не могу стать послушным? Что мне мешает?
Нет, тут нужно опять же вернуться к реальности. Ты можешь, не хочешь. Каждый может. Вернись к реальности, пожалуйста. Слово «не могу» тебя не обязывает ни к чему. Наоборот, вызывает слабость. Я не могу. Я не способен. Нет, 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 нет. Смени термин на правильное слово примени. Я не хочу это делать. И все, и ты начнешь что-то, ну, реально что-то предпринимать. Мы еще не все хотим делать. Мы еще не хотим на самом деле предаться Кришне. Мы хотим, чтобы Кришна нам служил больше. Еще мы такие. Ну, я не говорю, что только такие. Но еще мы к этому склонны. Все преданные, они уже святые, понимаете? Это практика такая, все уже святые. Но мы говорим на чистоту сегодня, вот реальные слова нужно использовать, пожалуйста, не подменяйте термины. Иначе пойдем в заблуждение. Я не могу, невозможно. Духовная практика не для меня, потому что это невозможно. Все так думают. То, что сказал Христос, невозможно сделать. То, что гуру говорит, невозможно сделать, то, что написано в Писаниях, невозможно сделать. Все говорят, я не могу, нет, я не хочу. А если я хочу это делать, я не могу, но я хочу. Я же делать буду попытки, верно? Я же буду стараться, я же буду работать над собой, так давай вот это слово использую. Хорошо, дорогие преданные, Екатеринбург. Спасибо всем.
Что Прабхупада ки джай. Я тут не вижу, где тут.
Так, а что у нас здесь в аудитории творится вообще? Курчандрика?
Фраза прозвучала в лекции о квалифицированном духовном учителе и искреннем ученике. А что, вот у меня возник вопрос, а что для духовной жизни важнее, иметь квалифицированного духовного учителя или искренность ученика самого? Если есть такое разделение.
Что важнее?
Да. Для ученика быть ему искренним или иметь сильного духовного учителя?
Это связанные вещи. Если ученик на самом деле искренний, то он получает от Кришны духовного учителя. Это связанные вещи. Это как одно целое нужно рассматривать.
Искренний ученик, ну как, есть человек, это значит, что нет ученика.
Значит, должен быть достойный его учитель. Это закон.
Тогда не должно быть разделения и разговора о том, что квалифицированный духовный учитель.
Если мы говорим о настоящей искренности, значит, должен быть настоящий гуру. Если есть корова, значит, должна быть трава для нее. Не бывает, что корова рождается, а травы нет в мире вообще. Не успели сотворить. Нет, это сотворено все вместе. Гуру, ученик — это одно целое.
Ну, так много, ну, как бы немного, но есть случаи, когда духовный учитель не справляется и уходит с пути, остается ученик. Значит, больше зависит от искренности духовного ученика и его духовная жизнь. Ну, такой вывод напрашивается.
Освобожденные души – это те, кто непоколебимы в преданном служении, вечно. А в материальном мире не все духовные учителя освобожденные души. Есть риск падения у каждого. Это другая тема уже, другой разговор. Падений или каких-то небольших отклонений – всегда это будет. Это как вот на ветру парусник, он не может точно там по прямой, иногда шторм, иногда что-то еще там, но тем не менее курс находит. Особенно в Кали-югу это описывается, что гуру не всегда как бы видит прямой путь, иногда он сбит с толку. В Кали-югу даже Утама-тикари может быть сбит с толку на какое-то время. Если даже Брахма сбит с толку бывает, страх испытывает, когда творит Вселенную. Вот. Поэтому тут нужно понимать, в этом мире, в материальном, всегда будут какие-то беспокойства, даже у духовного учителя. За учеников, за обстоятельства, как вот в этих обстоятельствах практиковать сознание Кришны. При Прабхупаде были другие обстоятельства в мире еще, все-таки. Хотя он это все предвидел и говорил, что нас ожидает, мы не понимали. Мы тогда не понимали, о чем он говорил. Возможно, эмоционально Прабхупада говорит, нужно что-то преувеличивать, чуть-чуть, чтобы попугать нас, сделать серьезными. Не-не-не, он не преувеличил нисколько. Сейчас мы видим, куда мир катится. И как сейчас нам, да, применять то, что Прабхупада сказал, это забота духовного учителя тоже. Это главная боль. Так что беспокойство есть у всех.
Можно в продолжение этого вопроса, вот, например, у Бхактивинода Такура не было квалифицированного духовного учителя, потому что он получил дикшу у человека, который не был достаточно квалифицирован. Вот он был искренним учеником, а его дикша-гуру не был до конца, может быть, не соответствовал его уровню, даже Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, будучи его сыном, не очень выражал почтение его дикша-гуру, говоря, что ты вообще понимаешь, кто мой отец и кто ты. То есть, когда этот дикша-гуру спрашивал у Бхактисиддханты Сарасвати, ты что, мне не кланяешься? Я учитель твоего отца. А тот говорит, мой отец – освобожденная личность, а ты должен ему кланяться. То есть, вот пример, когда ученик квалифицирован, учителя не было.
А у него был шикша-гуру. Стоящий. Джиганнат Адзва пришел.
Но он шикшу потом стал получать, скорее всего.
Да, именно это сработало.
То есть искренность его вывела потом, да?
Конечно. Это искренность. Мы как раз об этом и говорим сейчас. Да. Искренний человек, ученик всегда найдет гуру. Всегда.
Хари Кришна, спасибо вам большое, Гуру Махарадж. Вот в контексте последних вопросов Матаджи задавала вопрос про искренность ученика. Как, кстати, искренне мы сказали, что важно захотеть. А что мешает захотеть хотеть? Как захотеть быть искренним учеником и что этому препятствует?
Ложное я. Самомнение больше ничего. Мнение о себе. Больше ничего не мешает.
Спасибо. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, я хотела спросить, как отличить сантименты от каких-то настоящих там искренних эмоций Кришне? И сентиментализм как бы на... Для нас он чем-то опасен, и как от него избавляться, или он сам уйдет по мере практики?
Нет, это не опасно, если мы следуем садхане. Если мы принимаем вакцину, то болезнь не опасна, на самом деле. Если садхана слабеет, из-за сентиментальности как раз вот эта причина может быть. Если причина сентиментальности, ослабление садхана, тогда опасно. Она пустит свои метастазы. Она ослабит наш разум. Мы потеряем философское знание, философию жизни. Мы станем непостоянными, эмоциональными, сентиментальными, вот такими капризными, обидчивыми. Вот такой уровень. Если причина сентиментальности – ослабление садханы, на это будет происходить. Как только человек садхану ослабевает, сентиментальность углубляется. Попадает в область чувства. Начинает уже опираться на свое. Хочу, не хочу, нравится, не нравится. Кто такой? Вы кто такие? Я кто такой? Начинает сюда цель постоянно жить этим чувствами. Твердая садхана. Что такое твердая садхана? Прабхупада едет в поезде в Индии с учениками. Они едут там по назначению куда-то, у них там программа куда-то, в какой-то город. Вот остановка. Прабхупада читает, вот такой-то город. Говорит, здесь еще никто не проповедовал. Вы должны здесь выйти и центр создать. Они сказали, Хари Кришна, Прабхупада, вышли и создали центр. Вот это не сентиментальность. Это преданность называется. Это твердая садхана просто. Это просто хорошая садхана, и все. И вы готовы. Как только мы стали садхану соблюдать, нам говорили, давай в Армению туда. Давай, поедем. Давай туда, давай. Давай в Индию, давай. Давай в конец света, поехали. Там будем проповедовать. Просто садхана хорошая. И чувства становятся послушными. Видите, где-то они не доминируют над нами. Когда я жил в Петербурге до сознания Кришны, это, знаете, съездить на другой конец города однажды, это было целое путешествие, событие вообще, чтобы передвинуться куда-то там. А местные жители, я когда приехал, спрашиваю местного жителя друга, ты в Эрмитаж часто ходишь? Говорит, вообще там не был. Я говорю, ты в Петербурге, я не был в Эрмитаже, пойдем. Он со мной, ради меня он пошел в Эрмитаж. Для него это было событие жизни, посетить раз в жизни Эрмитаж. Он жил в Петербурге. Но когда мы стали преданными, нас везде, весь город нас видел, несколько человек. То там, то здесь, то там, то здесь мы двигались. Садхана. Мы стали проповедовать, стали служить Кришне, все. Обратите внимание на садхану. Если хотите понять, я не есть это тело, нужна садхана.
Спасибо большое. Можно, пожалуйста, еще один вопрос? Про доверие Кришне. Оно тоже как бы формируется в процессе повторения святого имени и служения? Или
что формируется?
Доверие Кришне. Вот что я тебе доверяю,
не,
Кришне.
Не, не, не. Сначала как... доверие к преданным. Погодите, доверие. До Кришны далеко очень. Кришне доверять нельзя как раз. Мы это знаем очень хорошо. Кому все вручаем? Не, будьте осторожны. С преданными развивайте отношения, пожалуйста. Здесь мы должны научиться доверию. Любви, доверию, дружбе с преданными. Кришна непостижим с этой точки зрения. Он может делать все, что угодно, а мы все равно доверяем ему. Это нужно познать через преданных. Те преданные, которые сильные именно духовно, с ними не так-то просто общаться на самом деле. Это нужно тоже иметь доверие к философии. Но поскольку мы имеем их пример, их влияние, мы как-то не теряем это доверие. Но если не будет этой духовной силы, все, что говорит Иисус Христос, повернули все в нацизм. Понимаете, что произошло? Все, и мы больше не доверяем религии, мирские люди. Кто не с нами, тот против нас. И мы больше не доверяем. Кто-то применил недуховно. Значит, нужно доверять на духовной платформе. И нужно иметь духовный пример, чтобы услышать и доверять. Если ты услышишь о семье то, что написано в Бхагаватам от материалиста, ты проклянешь сознание Кришны. Если ты услышишь от духовного учителя, это принесет благо. Темный, слепой колодец из выхода. Но мы должны это услышать из верного источника. Иначе вы потеряете доверие. Это Кришна говорит, что это ослы и коровы, кто привязан к семье. И к этому телу. Не лучше. Но мы должны услышать это от преданного. Кришна может сказать тебе, умри завтра. Ты будешь доверять ему? Ты не испугаешься? Ты не готова к таким отношениям?
Нет.
Поэтому общайся с преданным, пожалуйста. Учись.
Спасибо большое.
Спасибо большое, дорогой Читанчан Чарампрабху, за удивительную лекцию. Я просто услышала, как вы сказали, что во Вриндаване иллюзия проявлена тонко, еще более тонко. Вот как это понять, скажите, как?
Кажется, можно показаться, что према вошла в мое сердце. Я пошел на прему, и выясняется, что я ухожу из искон. На Радакунд, например. Вот как это может произойти. Это может показаться. Как? Христиане называют это слово, используют прелесть. Прелесть. Вошел в это состояние прелести, наслаждения какого-то, такой эйфории духовной. И вот только об этом и думает, об этой прелести, и забывает про все остальное, про служение забывает, про гуру забывает. Все же лично с Кришной общаюсь, мне больше никто не нужен. Такие примеры есть. Под влиянием Святой Дхаммы это возможно. Если человек не искренний, там йога майя, принципиально очень. В Майяпуре не так принципиально, там прощаются такие оскорбления. В Вриндаване более сурово. Найти человека даже среди многих-многих практикующих преданных, найти того, кто строго следует гуру, не так легко, как Прабхупада следовал своему гуру, например. Из многих его учеников, у него было 10 тысяч учеников. 10 тысяч учеников по Читане Сарасвати, примерно так говорят. Прабхупада сделал то, что никто не мог сделать. Только потому, что следовал духовному учителю. Вот мы стараемся вот научиться этому следованию. Понять его сердце. Прабхупада написал тогда подношение духовному учителю о том, вы доказали, что Абсолют чувствует, что он живое существо, то он обращается об Бхагаватам Сарасвати. Он говорит вот это вот о Майяваде, да, что его миссия была разбить Майяваду, Бхагаватам Сарасвати. И все это слышали ученики, как Бхагаватам Сарасвати разбивал эту Майяваду в гневе, и лекции давал, да, о личности Бога и все. Но Прабхупада после этого подношения Бхагаватам Сарасвати сказал, он понял мою миссию. Он услышал меня. Он это будет делать, имеется в виду. Вот он будет это делать. Остальные понимают, но мирятся с Майявадой. Ну, есть Майявада, ну и что? Но Прабхупада понял, что Бхагаватам Сарасвати призывает не к этому. Нужно разбить ложь. В этом наша миссия. Сегодня религия, они же пассивны, в этом как бы недостаток. Это будут, могут быть святые, хорошие люди, но они не борются против невежества. Активно не действуют. Они все в храмах. Все. Говорят, ну это их выбор, люди так живут. Мы к ним тоже добры, по-доброму можем относиться, нормально. Может быть, когда-нибудь к нам придут сами. Такая добрая, духовная, пассивная позиция. И даже ученики Бхагаватам Сарасвати обвиняли Прабхупаду. Говорят, ты как проповедуешь там? У тебя в одной руке булава, в другой Шримад Бхагаватам. Ты там вот людей бьешь булавой. Критиковали его. Но Прабхупада, он понял настроение Бхагаватам Сарасвати. Это примеры, примеры.
Да, бай. Хари Кришна, Гуру Махарадж, я вот вашу лекцию слушал в воскресенье, и вы сказали, что идет катастрофа по всем направлениям в обществе и вообще на планете. Это природные катаклизмы, просто антропологические тоже люди творят всякое. И там вы сказали, что ученые, может быть, или кто-то сказали, если так продолжится 20 лет примерно, то Марс ожидает планету. И как бы сейчас становится как бы остро ребром вопрос, какое это должно быть общество появиться, ну, и где должен быть административный как бы такой ресурс очень сильный. Ну, конечно, в нашем как бы понимании это Варна Ашрама, но я вот именно рассматриваю вот эту линию Варн и все-таки вот эта вот сильная администрация, она как появится? Ее как-то нужно, как говорил один киногерой, в своем коллективе вырастить, или это просто будет милость Дайвы, то, что придут такие личности? Мне этот момент. Почему? Потому что в 20 лет это
короткий такой промежуток, и как бы уже становится нужен какой-то вот...
Ну, это их прогнозы, да. Но это не главная проблема, о которой мы сказали. Есть пострашнее проблемы, катаклизм, катастрофы, которые нас ожидают. Человеческие качества. Вот это серьезно. Какие поколения будут рождаться скоро очень? Вот это очень серьезно. Погода не такой, хотя это тоже катастрофы, катаклизмы, беды. Но по сравнению с тем, что нас ожидает будущее поколение, какие придут, это ничто. Все более и более становится понятно в современном мире, все более проясняется, что только то, что Прабхупада сделал, дал вот это общество, единственное, имеет право на выживание сегодня. И морально, и духовно, и физически. Все больше и больше начинает проявлять эта сторона. Скоро будут рождаться уже человекоподобные существа. Что вы с ними будете делать? Как вы с ними будете жить? С наводнением мы знаем, как поступать. Люди помогают друг другу, если это люди. Нормальные люди.
Мой акцент как бы сейчас в этом вопросе, то, что вот такие существа, они попадают во власть. Вот они будут туда пробираться. И вот как с ними, ну, вот именно Варна, Ашама, это все-таки там же есть руки общества, и они должны там быть. А именно вот такие вот как бы низменные существа, они будут туда пробираться.
Нам
и
нужно
они
будут собирать людей.
Давить.
Нам нужно собирать людей под эгиду духовных знаний.
Как
не
бы
говори про Варна, Ашама, Дхарму. Мы говорим сейчас про людей, она с людьми только возможна. Варнашама Дхарма — это только с людьми возможно, кто обладает еще человеческими свойствами и потенциями. Нам нужно собрать людей. Наша задача — собрать людей под эгиду духовного знания. Тогда мы сможем выжить как бы сами и помочь другим. До какой-то степени сейчас. Сейчас пока речь идет только о какой-то степени. Мы еще не можем спасти весь мир. Нас слишком мало и недостаточно организовано. Нам нужно собрать людей. Чтобы собрать людей, нужна хорошая проповедь. Ее нужно хорошо организовать. А ты говоришь о Варнашама Дхарме и кто возглавит общество. Сейчас не так вопрос ставится. Скоро общество вообще не будет возглавляемо никем. Оно будет распадаться. Может, сейчас люди, многие, им никакого дела нет до руководства. Они уже сами начинают планировать свою жизнь, независимо от никакого руководства. Вот куда сейчас идет цивилизация. Сейчас на главное место становится самопознание, а не руководство. Вот в чем Прабхупада дал сразу вот этот принцип. Не руководство, а самопознание. Вот что сейчас, от чего все будет зависеть.
Гуру Махарадж, хотел бы задать вопрос о некоторых опасных тенденциях, которые я заметил вот по своим некоторым знакомым, вот как раз в связи вот с предыдущим моим вопросом. Когда Бхактивинода Тхакур искал духовного учителя, он не смог найти компетентного, поэтому получил посвящение, лишь бы получить мантру от Парампары. Потом он нашел Джаганнатдас Бабаджи и получал от него шикшу. И у меня есть несколько примеров, когда вот некоторые мои знакомые, которые уже 20 лет практикуют, один мой духовный брат, ученик Индры Дюмны с вами, другой ученик Джаяпатаки Махараджа, одна моя знакомая, которая уже почти 30 лет практиковала, ученица Ниранджана с вами, перешли там к Прем-Прайоджана Прабху. Потому что, ну, гуру Искон, ну, это всего лишь мадьяма, которые, ну, передают послание Шрилы Прабхупады, не искажая, но у них нет вот этой парамахамсости, нет вот этого высшего вкуса, и потому что вот, скорее всего, потому что у моего духовного учителя нет этого вкуса, у меня нет этого вкуса. Я вот тут 30 лет повторяю мантру или 25, то есть человек как бы
обвиняет, что у меня гуру не такой вкусный. У него нет такого высшего вкуса, потому что некоторые вот как раз конкуренты, духовный братья Шрилы Прабхупады, которые ему завидуют, ну, то есть говорят, вот вы уже столько лет в ИСККОН, у вас до сих пор тут нету экстаза, понимаете, дрожи по телу, ну, потому что Шрила Прабхупада, он как бы начало давал, а мы вам дадим больше. Это с одной стороны. С другой стороны, ясно, что многие, особенно первые преданные, тоскуют вот по той семейной атмосфере, которая была, когда ИСККОН только зарождался, когда все было по-домашнему. Сейчас, когда ИСККОН стал большим, больше имперсональное общение, потому что мы приходим, разные преданные приходят, уходят, и нету вот этих личностных отношений, которые сейчас есть вот даже у того же самого Прем-Праведжина Прабху, потому что у него нету сотен тысяч последователей, там несколько десятков. И когда туда к нему приходишь, там действительно семейная атмосфера, которую мы всегда жаждем. Вот. Приятно, потому что о нас заботится. А вот в ИСККОНе вот уже нет вот такой атмосферы. И вот эти вот некоторые опасности вот, меня вот лично беспокоят, потому что я, с одной стороны, переживаю за своих братьев, я понимаю, что они оскорбители. Ну, то есть говорят, что вот Индрадюмна с вами не такой продвинутый. И то, что я до сих пор не испытываю экстаз, ну, потому что вот гуру не такой продвинутый. Вот как тут...
В моем опыте я вижу, что каждый, любой ученик любого гуру в ИСККОНе, если он предан духовному учителю, он имеет вкус. Он счастлив от этой преданности, он счастлив. Например, с преданности этот вкус исходит. И если этой преданности недостаточно, то, ну, конечно, вкуса меньше у него будет, у него, если... Потому что вкус — это преданность. Что такое вкус вообще? Да? Это преданность святого имени, преданность духовному учителю, его наставлениям. Наставления гуру, они соответствуют наставлениям ачарьев, Бхагавад-гите. Все авторитетно. Гуру не нарушает принципы. Он не имеет много жен, как некоторые, так сказать, продвинутые расика. У них там выясняется по нескольку жен уже. То есть они строго следуют наставлениям Прабхупады. Если мы предаемся этим наставлениям, этому образу жизни, вкус всегда есть. То есть я на практике это вижу. Я знаю, большинство учеников Индрадюмны с вами – это выдающиеся преданные, которые преданы своему духовному учителю. Это выдающиеся личности. То есть у меня как раз другие факты, которые всю жизнь посвящают служению, и они любят преданных, любят духовного учителя. Они счастливы в сознании Кришны, они воспевают святые имена в экстазе все. Я много могу назвать таких примеров. Если кто-то один такой позавидовал этим преданным и сказал, что гуру мне не дал, пойду-ка я к другому. Ну, нет преданности еще, значит, просто. Откуда же вкус придет такому человеку? Ясное дело. Вот. А что касается вот этого имперсонального отношения, когда много людей, то, конечно же, да, трудно уделить внимание лично каждому. И два взгляда есть на ИСККОН. Чисто духовный — это, ну, вопрос наших отношений, выбора отношений. Мы свободны здесь в выборе отношений. Можем познакомиться друг с другом, прийти в гости на намахату, пообщаться, что-то вместе делать, если захотим. У нас есть свобода, да, общения. Это одна сторона. И с этой точки зрения у нас есть такие семейные группы, всегда складываются. Это простые преданные такие, которые не думают, что им нужно сказать, что нужно пойти туда, организовать их как-то. Они смотрят административно. А есть другие, которые приходят в общество и смотрят административно на общество. Что мной должны руководить, показать, с кем должен дружить, за кого идти замуж, на ком жениться. Вся ответственность прилагается на организацию. Вот у них проблемы. Вот у них проблемы. У нас не было никакой организации вначале, понятное дело. Мы общались именно так, спонтанно, из вкуса, кто нравится. Туда и пошел, с ним поговорил. Просто лично ко мне подошел, преданный Шинатха же, после первой программы, этому удивили. Ты что, говорит, уже мантру повторяешь? Я говорю, да. А сколько кругов? Я говорю, ну уже столько. А что не приходишь тогда ко мне? На улице идем, после... А что тогда ко мне не приходишь? Ты обвинил меня даже. Я говорю, а что, можно? Он говорит, ты что, ты нормальный или нет? Я говорю, жду тебя завтра, приходи с ночевкой. Все. И никакого руководства не нужно было. И мы были счастливы, приходили сами, читали, как все нужно жить, там встать во столько-то, с вами все обсуждали, все решали, как в семье. Кто мешает это делать сейчас? Наш менталитет — это организация. Мы должны показать, куда идти, в какую намахату. Дружить с этим или не дружить, нужно еще рекомендацию получить от руководства. Вот такой взгляд. Два взгляда существуют такие. То есть не все еще понимают, что такое ИСККОН. ИСККОН — это анархия с монархией. Сочетание. Несочетаемые вещи совершенно, это ИСККОН. И монархия, анархия одновременно.
Гуру Махарадж, а за счет чего продолжается сампрадая? За счет коллектива или за счет того, что есть один ученик?
За счет ачьюты продолжается. Все же знают. Все мне говорят, что именно ачьюта продолжается сампрадая. Ну, с Маликамалой, конечно, нельзя им умалять его достоинство. Ну, всем понятно.
Просто было 10 тысяч учеников у Бхактисиддханты Сарасвати.
Ну, ачьюта один же только такой.
Я беспомощный.
Да?
Я-то беспомощный.
Беспомощный? Я не знал, могущественный же. Сампрадая. Представьте реку, мы такой пример приводили однажды. Ты в Сибири видел этот пример, реку. Там большие реки такие, знаете, там вот гора есть. Много рек в Сибири. И вот река, я стою на берегу, повторяю мантру, и вот я вижу эти движения. Есть стремнина. Стремнина. Это там течение где-то посередине, самое такое сильное, там уносит сразу же. А есть вот ближе к берегам, она по-другому себя ведет. Очень сложное направление, там и повороты реки, эти русла, и она может так вот вдруг витиевато идти, где-то приостанавливаться, течение может, очень удивительно наблюдать. Где-то, может быть, даже заводь такой в лужу превратится, но тоже часть реки, понимаете, это все сампрадая. Кто-то в луже сидит. Там теплее как-то и мелкое, не нужно там плавать усилия. Можно опереться и на землю, и в воде, в сампрадае находиться одновременно. Кто-то вдоль берега так безопасно наблюдает, что а стремнина, она на полных парах. Выбирайте, где вы будете. Но это все сампрадае. Это все ИСККОН, это все преемственность. Жизнь — такая вещь, да. Только через самосознание мы можем, ну, полноценно жить в исконе. Через самосознание. Только таким путем. Так устроен искон. Потому что с другой точки зрения мы здесь все несовместимы материально. Это не группа бизнесменов. Это не группа физиков или лириков отдельно. Это не клуб, не чайный клуб московский, где по интересам людям таким вот материальным собираются. Это здесь все вместе. С материальной точки зрения мы вообще, ну, странно, что мы все вместе собрались-то вообще. Мы очень разные. В материальном мире мы никогда бы не общались друг с другом. А здесь нас Кришна связал в одну семью, смотрите. Причем это мировое общество, разные национальности, культуры одновременно. Знаете, какая разница между Западом и Востоком? А все это ИСККОН. Есть еще китайский ИСККОН, казахский ИСККОН, там, не знаю, русский ИСККОН, австралийский ИСККОН, французский, немецкий. Они отличаются все это. И все это ИСККОН, мы общаемся там. Это все одна сампрадая. Если мы принимаем основателя ачарью и следуем за ним. То есть река должна продвигать все это. Иначе будет просто застойное болото, если не будет движения. И тогда в этом болоте, естественно, проявится, кто есть кто материально. Вдруг мы увидим, что мы-то все разные. И славу нужно распределять не одинаково. Понимаете, кто-то больше заслужит, кто-то меньше заслуживает. Вот какое видение начнет приходить, если не будет этого движения. Движение — это вот дух отречения. Мы идем к Богу, и все, мы не привязываемся ни к чему. А А когда все заставится, начинает развиваться, как жить тут, как с кем общаться, с кем не общаться, кто, какой, оценки давать друг другу. Все материальные гуны возвращаются. Вайсан Сарасвати говорил Прабхупаде об этом. Они спорят, кто каким храмом будет управлять и кто в какой комнате будет жить. Где движение? Печатая книги, говорит, распространение книги. Это будет движение. Раднандан Махарадж, там, когда мы были в Чаупати, видели этот храм, его не было. Но нам показали его комнату, где он живет тоже. Заходили там. На первом этаже, там на втором этаже лучше вообще. Обзор лучше как-то там, ну, и тише. Что первый этаж, там народ полный-полно. Его комната напротив двери в туалет общественный. Это он сам выбрал. Потому что преданные их очень заботило, кто в какой комнате будет жить, там, в храме вашем. Чтобы устранить вот эту вот конкуренцию, он себе выбрал комнату вот напротив туалета на первом этаже. Это его комната. Чтобы было движение, чтобы не запутывались в этих вещах. Если мы хотим просто устроить свою личную жизнь, ну тогда нужно быть осторожным. Если мы только об этом начинаем думать, это побеждает эта сторона, это опасно. Если мы заботу о преданных переведем только в это русло, да, вот, чтобы были устроены, чтобы было хорошо, всем были счастливы, чтобы это тоже в маю может превратиться. Река не должна остановиться, иначе это не река. Должно быть движение. И Прабхупада говорил, удваивайте результат. Вот как он сказал. Удваивайте результат. Книги распространяйте, удваивайте. Намахаты удваивайте. Программы, проповедь удваивайте. Вот такая формула. Невозможная. Но это будет движение. Настоящее. Хорошо. Хари Кришна. Шрила Прабхупада. Ки джай.
Гуру Махарадж ки джай.